называется «Притяжение зла». Ну, мы имеем опыт жизни в авторитарных государствах, представляем себе, что такое, может быть, из книг, из воспоминаний, что такое диктатура. И важно здесь понять и отметить такую необычную вещь, на которую не всегда обращают внимание. Диктатуры не всегда устанавливаются силой оружия. Диктатуры не всегда устанавливаются силой. А очень часто они пользуются поддержкой народа, которая не вынуждена, а идет, так сказать, от глубины души. Вот такой всенародной поддержкой, если смотреть вглубь истории, вот отмечали и люди во время гитлеровской диктатуры, и во время, и в советское время. Ну и сейчас, вы знаете, тоже в России, хотя и не диктатура, но достаточно авторитарный режим, который тоже пользуется большой поддержкой всего населения. Вот этот исторический феномен такой довольно полезно рассмотреть и проанализировать. Ну, прежде всего, нужно сказать, что эта всенародная любовь достаточно быстро проходит, когда диктатура кончается. И вот сразу после войны, после Второй мировой войны в Европе, американские войска, которые вошли в Германию, наблюдали такое неожиданное явление. Они ожидали встретить сопротивление ожесточенное, сражения за каждую улицу. А их встречали белыми флагами. Ну, если бы это были русские войска, то сказали бы по хлебом с солью. И при этом поразительное дело. Они не могли найти ни одного нациста, ни одного бывшего нациста, ни одного, кто бы симпатизировал нацистам. И вот в американской военной газете была опубликована инструкция для американских солдат, где говорилось, как надо вести себя с немцами, вот, когда они вошли в Германию. Все немцы при аресте ведут себя одинаково. Они говорят, что никогда всерьез в национал-социализм не верили, у них всегда имеется оправдание своему поведению. Неважно, что они в 27-м или 39-м году вступили в партию. Они говорят, что к этому их вынудили деловые обстоятельства. Так даже говорят те, кто вступил в 27-м году, то есть еще до прихода Гитлера к власти. И что поражало американцев, ну и других союзников тоже, что им не попадался ни один нацист. То есть человек, который бы открыто заявил, что он вот, убежденный член национал-социалистической партии. Наоборот, вот журналистка, очень известная журналистка времен вот, Второй мировой войны, Марта Гелхорн, красивая женщина, третья жена Хемингуэя. А он разбирался, надо сказать, в женщинах. И, кроме того, очень талантливая журналистка. Она описывала свои впечатления, как раз когда она вошла вместе с войсками в Германию весной 45-го года. И она говорит, что немцы говорят, мы давно ждали американцев, чтобы вы пришли и нас освободили. Нацисты – свиньи. Вермахт хотел восстать, но не знал как. И дальше она говорит, что никто не признается, что он нацист, никто им никогда и не был. Вот такую еще она записала фразу. Вот в том городке, расположенном 20 километров отсюда, там вот есть рассадник национал-социалистов, но у нас ни одного нет. Вот. И в какую бы деревню, в какой-то бы городок войска союзников не входили, нацистов там как будто не было. Ну и вот летописец 78-го полка американской армии то же самое отмечает, что не было абсолютно никаких нацистов и даже ни одного человека, который бы симпатизировал нацистам. То есть такое впечатление, что страна буквально за несколько дней совершенно изменилась. И Вот другая журналистка, тоже известная, вошедшая в историю Второй мировой войны, и именно ее фоторепортажи вошли в историю. Она говорила, что немцы ведут себя так, как будто нацисты – это какая-то чуждая раса эскимосов, пришедшая с Северного полюса и каким-то образом вторгшаяся в Германию. То есть это вот как будто внешняя какая-то сила поработила эту Германию и 12 лет держала вот в своей власти. Но почему-то я набрал примеры именно женщины-журналистки, которые работали в войсках. Это Ли Мюллер, бывшая фотомодель, а потом военный корреспондент журнала «Вагю» или «Вог». «Поразительная наглость немцев», она писала так. «Как они могут от всего, что было, дистанцироваться? Что за механизмы замещения в их плохо проветриваемых мозговых извилинах создают у них представление о себе, как об освобожденном народе, а не побежденном?» Вот такой психологический механизм срабатывал. Люди не хотят себя видеть преступниками, не хотят видеть тем, кто поддерживал преступников. Поэтому им выгодно сказать, что это через, помимо их воли, через силу, вот какие-то сторонние воздействия привели к тому, что Германия 12 лет была под игом нацистов. Немцы как будто забыли о жизни в течение 12 лет Третьего рейха. Вот такой интересный психологический прием психологической защиты срабатывает. Но а как же было на самом деле? Вот надо понять, что из себя представляет национал-социалистическая партия. Партия, которая пришла к власти в 1933 году и 12 лет создавала Третий рейх. Тысячелетний они рассчитывали, что будет 1000 лет. Но, слава богу, только 12 им удалось продержаться у власти. Вот интересно, как шло восхождение этой партии. Вначале это была маргинальная партия, за которую практически никто и не голосовал. Вот в 1928 году здесь что-то 3-4%, 2,6%. То есть 2,5% всех голосов набрала эта партия в 1928 году. Всего-навсего за 5 лет до прихода к власти. То есть за 5 лет ее не было видно на политическом горизонте. Это была просто мелкая незаметная партия. И вот неожиданно в 1930 году 37% за них голосовало. Это был взлет, который совершенно не имел прецедента в истории. А в 1933 году, уже после прихода Гитлера к власти, это в марте, 5 марта 1933 года состоялись выборы полусвободные. Тогда уже часть партии коммунисты, например, были лишены права участвовать в выборах. Но, тем не менее, 43,9% за Гитлера проголосовало. То есть вот такой подъем совершенно не имеет прецедентов. Но вот это я говорил сейчас о голосах, поданных за партию Гитлера. И, соответственно, росло и число членов партии, кто вступал в партию. И вот надо постоянно различать те, кто голосует за партию, то есть как бы сочувствует ее программе и поддерживает эту программу, и те, кто вступил в партию, то есть тот, кто готов реализовывать программу партии. А разница, говорил и Гитлер в своей книге, он подчеркивал, но вот те люди, которые вступили в партию, это те, кто полностью разделяет программу. В частности, когда мы говорим об антисемитизме, то люди, вступившие в партию, обязательно разделяют программные пункты партии. Антисемитизм входил в число так называемых 25 незыблемых программных пунктов. А люди, которые голосовали за эту партию, не обязательно были антисемитами. Вот мы про это с вами поговорим. Так вот, рост числа членов партии тоже впечатляет. Если в 1925 году, когда Гитлер вышел из тюрьмы и заново стал партию организовывать, то в 1925 году число членов партии было 521 человек. Вот заново выдавали партийные билеты. В 1926 году немножко прибавилось, а в 1929 году была уже 121 тысяча, а в 1933 году число вновь принятых членов почти 1,5 миллиона. Причем это только в первый квартал 1933 года, потому что 1 мая 1933 года прием в партию был прекращен на время, остановлен, потому что был такой безумный поток, представьте себе, 1,5 миллиона вступило в партию только за вот, несколько первые месяцы 1933 года. И когда приостановили этот поток, то есть приостановили прием в партию, его возобновили только в 1937 году. Так вот, любопытное название придумал народ для тех, кто вступил в партию в 1933 году. Их стали называть «мартовские падшие». В Германии, в истории Германии, этот термин существовал давно. «Мартовскими павшими» называли жертвы революций. Вот, в частности, 1948 года в Берлине, или путч Капа был в 1928 году, тоже в марте. И он сопровождался жертвами. Несколько сотен человек было убито. И их называли вот уважительно «павшие в марте» или «мартовские падшие», «павшие». А членов партии, которые вступили вот, в 1933 году, называли таким образом, конечно, с издевкой, что вот они попали в партию после марта 1933 года. Этот термин мы будем еще с вами встречать, его надо иметь в виду. Значит, те, кто вступил, когда ясно стало, что Гитлер захватил власть, и они уже вступали в партию власти, это вот мартовские павшие. Вот интересный состав, социальный состав партии. Вот примерно в партии было 6-7%, 7% всего взрослого населения или всех занятых взрослых людей Германии. Но доля чиновников была 20%, а доля интеллигенции, преподавателей, учителей, преподавателей вузов доходила до 30%. То есть партия называлась рабочей партией. Что такое национал-социалистическая рабочая партия Германии? Хотя она называлась рабочей, но рабочих там было всегда меньше 40%, меньше половины значительно. Например, вот если взять Мюнхен, то там каждый третий взрослый был рабочий, а в партии состоял каждый четвертый. То есть явно доля рабочих в партии была меньше, чем доля рабочих в целом по стране. А зато вот ремесленники или торговцы, люди свободных профессий, были больше, лучше представлены в партии. И если по стране их было 14%, то в партии было 24%. То есть нельзя обольщаться и ориентироваться на название партии. Если она называется «рабочая партия», это не значит, что она партия только рабочих. И как раз я сейчас веду к тому, что национал-социалистическая партия, благодаря вот целенаправленной такой политике, она стала партией всенародной. Она именно включала в себя представителей всех слоев населения. Вот все слои населения собирались только еще в одной партии, католической партии центра. Вот если регион католический, то все слои населения, живущие в этом регионе, будут голосовать за католическую партию. Поэтому католическая партия или партия центра Она тоже включала в себя все слои, все социальные части общества. А остальные партии, например, социалисты, социал-демократы, это 70% рабочих. То есть это партия одного класса. Вот я подчеркиваю именно то, что национал-социалистам удалось стать партией общенародной. Другие партии, например, коммунистическая партия Германии, это тоже была партия одного класса. Главным образом туда входили рабочие и безработные. Или народная партия. Вот любопытная ситуация с безработными. Казалось бы, если люди теряют работу, то они должны голосовать вот за радикальные партии, которые вот против существующего режима. Но вот есть две радикальные партии, вернее, было две радикальных партии. Одна нацистская партия, это справа радикальная, и коммунистическая партия, слева, тоже радикальная, требующая радикального преобразования. Так вот, за кого будут голосовать безработные? Казалось бы, чтобы они должны были голосовать за Гитлера. А вот ничего подобного. Безработные голосовали как раз за коммунистическую партию. И практически вот, нацистов поддерживали другие социальные силы, не безработные. Очень важно было, чтобы в регионе было протестантское население в основном, и мало безработных, тогда гарантированно этот регион голосовал за Гитлера. Вот север Германии, северо-восток, это в основном протестантские районы, не католические, и сравнительно мало безработных. Юг и юго-запад, это больше католические, и там партия Гитлера получила в два или даже больше, в два раза меньше голосов, чем в регионах протестантских. Вот на юге Германии было 22% голосовало за партию Гитлера, а на севере Германии 56%. Вот такие особенности. И надо сказать, что сторонники вот, национал-социалистической партии были практически равномерно распределены по разным населенным пунктам и в маленьких городках, и в городах, где было 20 тысяч населения, 100 тысяч и более 100 тысяч, в мегаполисах, везде за партию Гитлера голосовали вот, примерно одинаково, так что она была равномерно распределена по всей Германии, ее сторонники. Вот, но поначалу они больше концентрировались в маленьких городках и в сельской местности. Вот маленький городок Гох, в котором было всего 13 тысяч населения, совсем маленький, в нем за нацистов голосовало 2,5% жителей. А в большом городе, например, в Висбадене, где было 158 тысяч жителей, за нацистов голосовало всего 0,01%. То есть в маленьких городках очень много концентрированно так представлена нацистская партия. А в больших городах поначалу нет. И только с течением времени, уже в 30-е годы, когда вот эти самые мартовские павшие стали массово вступать, вот тогда и появилось вот представительство в больших городах. Вот это представление, надо сказать, как предрассудок или стереотип бытовал в истории и бытует и сейчас о том, что нацисты – это партия мелких лавочников, партия, как говорили, колбасников, мелких ремесленников и так далее. И ее социальная база очень узкая, так считалось. Но так думали не все. Люди дальновидные предупреждали, что Гитлер взял целью завоевать именно все общество, а не только какой-то узкий его слой. Одним из таких провидцев был Александр Шифрин, молодой человек, который переехал в Германию из Харькова. Он оказался таким востребованным журналистом. Много сам писал, редактировал газету социал-демократической партии. И он уже в 20-е годы, когда только-только Гитлер начинал восстанавливать партию, и еще она была сравнительно маргинальной, он предупреждал, что Гитлер мобилизует все слои общества. И вот он писал такие слова. «Гитлер взывает к среднему классу и крупным помещикам, к служащим и люмпенпролетариату, к крестьянам и к интеллектуалам, к промышленникам и чиновникам». То есть он заметил, что уже в 20-е годы агитация Гитлера была не на тот слой, с которого он начинал, а именно на все общество. Ему не верили. И руководители социал-демократической партии, тот же, вот, например, Эрнст Хальман, он был лидер фракции СПД в прусском Ландтаге, они руководствовались теорией социализма. Как социализм должен развиваться по теории? Это, значит, в основе должна быть классовая борьба в капиталистическом обществе. А тогда, говорил Хальман, если теория социализма, теория классовой борьбы верна, теория Маркса, то попытка представить разные слои общества, антагонистические друг другу, рабочих и предпринимателей, крестьян и помещиков, она обречена. Начнутся обязательно противоречия. И поэтому, мол, Гитлер нам не страшен. Его попытки обречены на провал. Так говорили социалисты у власти, которые находились. Или вот сам председатель СПД, бывший рейхсканцлер. Он говорил, что неоднородное общественное движение, как хочет, как говорит вот Шифрин о Гитлере, оно может существовать, только опираясь на какую-то объединяющую силу с зажигательной идеей. Но нацистская партия не имеет такого мировоззрения. Короче, они не приняли всерьез опасность того, что Гитлер станет, что партия Гитлера станет общенародной партией. Надо сказать, что Шифрин, как часто бывает, был не понят и очень и в других вопросах. Он, например, когда пришел Гитлер к власти, он эмигрировал во Францию, пока еще Франция была свободна. И там написал книгу вот «Auf Marsch zum Zweiten Weltkrieg». И перевел эту книгу на английский язык и перевод послал Черчиллю. Это была весна 1939 года. Представьте себе, в сентябре этого года, 1 сентября, начнется Вторая мировая война. Гитлер, ясно, что готовится к этой войне. И Александр Шифрин во Франции, будучи в изгнании, предупреждает, что Европе грозит опасность. Гитлер идет ко Второй мировой войне. И Черчилль, который станет главным противником Гитлера и, собственно, одним из руководителей сил союзников, воюющих с Гитлером, и, казалось бы, мудрейший человек и мудрейший политик, так вот, он ответил Шифрину, что вы преувеличиваете опасность от нацистского режима. За несколько месяцев до начала Второй мировой войны Шифрин, оказывается, преувеличивает опасность. А Черчилль, вот, получается, что разбирается значительно лучше. Так что Шифрин оказался прав, и партия Гитлера действительно стала вот всенародной партией, потому что самые разные категории населения голосовали за Гитлера достаточно убедительно. И 40% рабочих, и около 20% служащих, и 40% свободных профессий. То есть это показывает, что это именно все слои за. И сам Гитлер об этом говорил. Если бы прислушаться к тому, что говорил Гитлер, и принять, и поверить его словам, а не отбрасывать, то это можно было достаточно рано предвидеть. Он говорил в октябре еще 28-го года, когда только-только начиналось движение, вот взлет этой партии. Национал-социалистическая рабочая партия стремится постепенно сделать весь немецкий народ снова единым и агитирует не какие-то отдельные группы населения, а все социальные и профессиональные слои. Вот, казалось бы, открытым текстом, не скрывая своих целей, лидер партии говорит, а лидеры социал-демократов этому не верят. И еще через несколько месяцев движение, от имени которого я здесь говорю, не является движением какого-то определенного класса или определенного социального слоя или профессии. Напротив, оно есть в высшем смысле слова «немецкая народная партия». Хотя другая партия так действительно называлась, «немецкая народная». Так что вот Гитлеру удалось реализовать эту глобальную идею и сделать партию всенародной. Причем демагогия этой партии позволила обещать разным слоям населения то, что они от нее ждали. Например, верующим Гитлер обещал защиту от атеистов-большевиков, которые могут прийти и разрушить церкви, как они разрушили их в Советском Союзе. Рабочим он обещал защиту от капиталистов. Он же социалистическая партия, у него в программе тоже записана защита рабочего класса. А капиталистам он говорил другое, он говорил, что мы внедрим принцип единоначалия, это фюрер-принцип так называемый, где все обязаны беспрекословно подчиняться начальнику, никаких свободных профсоюзов, никаких там колебаний. Что директор приказывает, как фюрер приказал для страны, так директор приказывает для своего предприятия. И, конечно, им это было приятно. Ну и военным он тоже обещал возрождение армии, победоносные войны. И все были довольны. Тем самым партия завоевывала все новые и новые слои избирателей. И вот еще один момент надо отметить. Партия Гитлера очень умело использовала технические средства, доступные в то время, технический прогресс. Вот он был единственным лидером партии, который во время предвыборной кампании летал на самолете из города в город и проводил там предвыборные собрания. И пока остальные традиционные партии на машинах или на поездах доберутся куда-то провести, он успевал облететь много раз всю страну. Это был первый опыт использования авиации. Был специально зафрахтован самолет. Конечно, нужны были деньги, которые дали ему промышленники. Но это тоже факт, вот, объясняющий огромный такой политический успех этой партии. И вот еще момент, о котором я немножко вам сказал в самом начале, упомянул. Сейчас хочу еще раз отметить. Это важный момент, который показывает, что в начале, до прихода Гитлера к власти, распространенность и острота антисемитизма в Германии была не такой большой, как представляется вот многим историкам сейчас. Вот некоторые историки говорят, Гольдхаген, например, в частности, что успех Гитлера прежде всего связан с тем, что немцы как бы по природе антисемитски настроены, их антисемитизм у них в крови, и Гитлер просто реализовал их скрытые желания расправиться с евреями. И, мол, поэтому так много было добровольцев, добровольных помощников Гитлера, которые проводили его антисемитскую политику. Это не так. Об этом я несколько раз уже говорил. И хочу вот привести такой пример. Если проанализировать все предвыборные материалы на выборах 30-32 года, вот это те годы, когда самый большой успех был у партии Гитлера, когда от 2% число голосов вдруг поднялось до 37%, потом до 40%. Так вот, если в 20-е годы, вот в 24-м году, предвыборные кампании Гитлера строились наполовину на антисемитских вот призывах, где показывали главных врагов Германии, это евреи. Вот, например, слева плакат 24-го года, который показывает, кто наживается. Вот жирный еврей показан, который пьет кровь немецкого народа. Это 24-й год. А вот в 30-м году и 32-м году вы не найдете ни одного предвыборного плаката Германии, Гитлера, нацистской партии, где обыгрывался бы вопрос с евреями. Что угодно, пожалуйста, мы даем хлеб, мы даем работу, мы боремся с коррупцией, мы помогаем женщинам добиться справедливости, мы поддерживаем семью. Все призывы, которые можно придумать. Но не было ни одного слова, в котором бы обвинялись евреи в бедах государства. Гитлер тогда понял, что антисемитские призывы не найдут широкого отклика у избирателей по стране. И в программе, предвыборной программе, она занимала 14 страниц, напечатанных мелким шрифтом на машинке, предвыборная программа Национал-социалистической партии, не было ни одного слова про евреев. Хотя в программе партии, как я сказал, в 25 пунктах незыблемых, там стоит лишить евреев права занимать государственные должности, гражданство и так далее. Вот важный момент, который надо... Вот исторически был такой эксперимент поставлен. И в этом смысле градус антисемитизма, который в немецком обществе вырос, он результат не того, что общество было изначально заражено как бы этим, а результат усиленной промывки мозгов, постоянной тотальной пропаганды, которая началась с приходом Гитлера к власти. И если бойкот еврейских предприятий, который был проведен 1 апреля 1933 года, практически провалился, потому что через два дня опять пошли покупать у евреев, и никто больше не бойкотировал предприятие. Эта вся акция государственная булькнула пузырем мыльным. Народ не поддержал эту идею бойкотировать еврейские предприятия. То через пять лет, в 1938 году, когда наступила «Хрустальная ночь», то уже никто особенно и не возражал, и она прошла при поддержке молчаливым, а иногда и немолчаливым поддержке населения. Вот пять лет – это тот срок, когда, за который можно промыть мозги и изменить ментальность общества. И надо отметить, что Гитлер очень умело проводил вот в разных слоях общества свою пропаганду. Прежде всего, надо отметить роль молодежи. Вот Национал-социалистическая партия была самой молодой партией среди всех партий Германии. Об этом как-то мало говорят. Но вот средний возраст членов партии до 30-го года, и даже до 33-го, был 28,8, то есть меньше, чем 29 лет. Это была действительно молодежь. Причем четверть членов партии была моложе 23 лет. То есть это была четверть членов партии, это были еще мальчишки. Это юноши, моложе 23 лет. Именно на молодежь обращал внимание Гитлер, в отличие от всех остальных партий. Здесь поощрялась уличная борьба, драки с политическими противниками. То, что нужно мальчишкам, чтобы как-то себя реализовать. И поэтому вот в эту партию молодежь вступала охотно. Обычно в других партиях политическая деятельность начиналась где-то с 30 лет. А в этой партии 50% было моложе 30 лет. Вот, например, в СПД моложе 30 лет было всего 20%. В немецкой национальной партии тоже 20%. А в гитлеровской партии 50% было моложе 30 лет. Это партия молодежи. Причем с самого начала, еще в 1926 году был основан как отделение партии, это не просто организация как бы самостоятельная, это отделение партии, которое назывался Национал-социалистический союз немецких студентов. И вот этот союз, это объединение, эта часть партии стала агитировать и мобилизовывать студенчество. И поначалу это было просто как бы помощь материальная, этот союз организовывал. Студенты сильнее всех страдали от экономического кризиса. У них не было практически других доходов, и не было работы нормальной. Стипендий не было тогда, и студенты страшно нуждались, очень многие студенты нуждались. В некоторых университетах такие прогрессивные профессора скидывались со своей зарплаты, чтобы немножко доплачивать студентам. Вот когда Макс Борн был деканом факультета в Гёттингене, то он организовал такую акцию. Причем большинство профессоров считало, что это вот еврейские штучки, что они не хотели отдавать какой-то процент своей зарплаты на поддержку студентов и ассистентов молодых. Но вот нацисты увидели, что это поле весьма перспективное. И вот начиная с помощи студентам, они перешли к политической деятельности. Особенно, когда Бальдур фон Ширах стал лидером студенческого союза. Я сегодня, возможно, еще произнесу эту фразу, процитирую, вернее, Томаса Манна, который как-то сказал очень красиво, что антисемитизм – это аристократизм быдла, и что настоящий аристократ никогда не будет антисемитом. Вот пример человека из аристократического дворянского семейства, Бальдур фон Ширах, показывает, что это не так, что это заблуждение. И аристократы, и дворяне, и люди с высшим образованием, докторскими степенями охотно поддавались этой агитации, становились убежденными антисемитами и членами Национал-социалистической партии. Этот союз, студенческий союз, креп еще до прихода Гитлера к власти. В нем появились боевые отряды. И когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, то одной из первых акций была акция сжигания книг чуждого немецкому духу. И кто эту акцию организовал? Именно студенты. Именно национал-социалистические студенты, которые вот 10 мая 1933 года провели эту всегерманскую акцию. Главное ее действие было на Оперной площади в Берлине, но это проходило в разных городах. Был составлен перечень книг, подлежащих сожжению. Любопытно, что там были и книги русских авторов сжигали. Ну, сжигали, конечно, книги евреев, сжигали книги авторов, которые были за Веймарскую республику, но, как ни странно, сжигали и русские книги. Вот авторы такие: Максим Горький, Илья Эренбург, Исаак Бабель. Но был и Ильф и Петров, например, книги сжигали, Зощенко, Федор Гладков, Валентин Катаев и так далее. Ну и по другим, и из американских, например, авторов сжигали книги Джека Лондона, Эрнста Хемингуэя, Эптона Синклера. У чехов только один был автор в этом списке, два, Ярослав Гашек и Карл Чапек. А вот француз был один, Анри Барбюс. То есть эта акция проводилась как раз национал-социалистическими студентами. И уже в 1928 году они стали, фактически, их представитель стал президентом Всеобщего студенческого союза Германии. И студенческий союз стал первой организацией в Германии, перешедшей на идеологическую основу нацистов. Вот это факт, который показывает, как важно уделять внимание молодежи и какой опасной они могут образовать такой вот боевой отряд. Они добивались еще исключения неугодных профессоров в разных университетах. Еще до прихода Гитлера, еще до тех законов, по которым были уволены евреи и пацифисты. Например, вот математик-статистик Гумбельт был уволен из Гейдельбергского университета прежде всего под влиянием восставших студентов. Они проводили бойкот и заставили администрацию университета уволить Гумбельта. В Ганновере таким образом был лишен права преподавать Теодор Лессинг. Тот самый Лессинг, про который я вам не рассказывал, который в 1925 году предсказал, что за выбором президента, вот того, которого выбрали, будет обязательно стоять Гитлер. Вот это его знаменитая фраза, что за зеро всегда идет неро, за нулем всегда идет нерон. Вот даже в газетах были карикатуры, показывающие, как, что студенты, выступавшие против Лессинга, готовы были к дракам и к силовым мерам. Даже были собрания, протесты против травли Лессинга. И эту травлю проводили как раз национал-социалистические студенты. Последней акцией был такой демонстративный поезд 1500 студентов из Ганновера в Брауншвайг под лозунгами «Долой Лессинга, долой евреев». Все это проходило, как я говорил уже, до прихода Гитлера к власти. Таким же образом в 1933 году был лишен право преподавания профессор Эдмунд Ландау, тот самый, про который я вам говорил, один из основателей Еврейского университета в Иерусалиме, математического его отделения. И бойкот, из-за которого вынужден был уйти Эдмунд Ландау, организовал тоже студенческий национал-социалистический союз под руководством Освальда Тайхмюллера. Вот Тайхмюллер – это тоже показательный пример, когда гений, а он математический гений, тем не менее переходит на сторону зла, на сторону нацистов, становится убежденным нацистом, разделяющим российскую идеологию. И он даже на следующий день после бойкота написал Ландау письмо. Причем он был его слушателем, он очень уважал его как математика. И сам Тайхмюллер, математик, в сегодняшней математике есть, он сохранил имя, есть пространство Тайхмюллера, и его идеи сейчас еще оплодотворяют целое математическое направление. А вот тогда он руководил национал-социалистическими студентами в Гёттингене. И он, Ландау, написал такое письмо, оправдываясь. «Вы, – он сказал, – высказали вчера в нашем разговоре предположение, что это была антисемитская акция. Я придерживался и придерживаюсь той точки зрения, что юдофобская акция могла бы быть направлена на кого угодно, но не на вас. Речь идет не о создании трудностей для вас, как еврея, а исключительно о защите студентов от того, чтобы их обучал преподаватель чуждой расы». Вот эта идея о том, что еврейская раса чужда немецкой, и представитель еврейской расы не может учить немецких студентов, он их может только портить, вот завоевала ум и такого математического гения, как Тайхмюллер. То есть это была одна из реализаций идеи еврейской математики и немецкой математики, которую выдвигал другой математик Бибербах, Людвиг Бибербах. Он стал потом и деканом философского факультета в Берлине. То есть он стал именно руководителем вот, учебного заведения, будучи убежденным нацистом. Вот этот момент хотелось бы сейчас подчеркнуть, потому что я об этом буду еще раз говорить. Есть еще один распространенный вот, такое заблуждение, стереотип, что надо разделять профессионалов, высоких профессионалов, математиков, ученых, дипломатов и так далее, людей своей профессии и партийных деятелей. И вот в чем состоит этот стереотип? Что партийные деятели – это тупые бонзы, которые вот, выучили устав партии хорошо, и они дают приказания с партийных линий, А вот профессионалы должны эти указания претворять в жизнь и исправлять их ошибки. Вот это неправильное мнение, потому что вот пример Бибербаха показывает, что на руководящие должности в Третьем Рейхе приходили не только партийные деятели, там, секретари парткомов, как называли в советское время, а приходили и высокие профессионалы, ученые очень высокого ранга. Ну вот, если взять Гёттинген, в котором была эта драма с Ландау, то там надо сказать, что нацистская ячейка была создана еще в 1922 году. Это еще до гитлеровского путча. Уже тогда там появились первые нацистская, вот, первая нацистская партийная организация. И со временем влияние нацистов становилось все больше и больше. И, казалось бы, университетский центр, где собраны только умные головы и студентов, и профессоров, преподавателей, в Гёттингене, собственно, ничего больше и нет, кроме университета и там небольшого сельского хозяйства. Так вот, этот небольшой научный центр с самого начала голосовал больше за Гитлера, чем во всей Германии. Например, в 30-м году по Германии за Гитлера было там 17% на первых выборах, а в Гёттингене было около 40-38%. А в 32-м году около 40% было по всей Германии за Гитлера голосовало, а в Гёттингене было уже больше половины. То есть в Гёттингене Гитлер набрал бы уже абсолютное большинство. Хотя по Германии он этого не набрал. Ну и национал-социалистические студенты со временем отвоевали себе еще очень много прав. И они стали входить в так называемые «тройки», которые принимали уже кадровые решения. Уже не мог один ректор, предположим, назначить какого-то профессора, вот принять на работу какого-то профессора или разрешить защиту какой-то диссертации кому-то. Обязательно свое добро должны были дать представители и национал-социалистических студентов, и национал-социалистических доцентов. Ну вот как тройки были в советское время, как вы знаете, секретарь парткома, секретарь правкома и администрация. Так что вот работа с молодежью, которая позволила Гитлеру сразу получить мощный боевой отряд, была с самого начала поставлена очень хорошо, и результаты мы видим здесь. И еще один момент, который вот очень важен для нашего разговора, который я немножко затронул, это роль элиты общества, это роль интеллектуалов и интеллигенции. Вот 30 января Гитлер стал рейхсканцлером. Вот маршал Гинденбург, против которого предупреждал в свое время Теодор Лессинг, против избрания президентом, которого предупреждал Теодор Лессинг, передал в руки Гитлера власть, вернее, пост рейхсканцлера, а дальше, после поджога Рейхстага, фактически Гитлер смог получить диктаторские полномочия. Вот как изменялось со временем количество голосов, поданных за национал-социалистическую партию. Надо сказать, что вместе с ростом голосов на выборах, об этом я уже тоже вам говорил, наблюдался большой рост членов партии. И вот хорошим примером, показательным примером является вот городок Нордхайм в Харце, недалеко от Ганновера, где до прихода Гитлера к власти, до 30 января, было всего около 100 человек, членов партии. В марте их стало уже 400 в этом городке. А к маю, 1 мая, их стало 1200. Это значит, что каждый пятый житель этого города вступил в партию. То есть за квартал число членов партии в этом городе увеличилось в 12 раз. Вот представьте, какой бурный темп произошел вот, роста членов партии. Ну и, конечно, главное это именно в 1933 году, вот этот самый безумный наплыв. Нельзя сказать, чтобы все, вступившие в партию в 1933 году, были карьеристы. Причин вступления в партию было много. Кто-то хотел обезопасить себя и семью от преследований. Для кого-то это была гарантия рабочего места. Третьи хотели получить льготы. Четвертые хотели избежать акций устрашений, которые там были. А некоторых заставляла семья, знакомые. Но вот помимо этих достаточно меркантильных причин, были идейные люди, вот, которые вступали в партию, что называется, по воле сердца. Потому что они хотели добра для Германии, потому что они идеалисты и видели вот, в нацистах возможность выправить положение, выправить выйти из той пропасти, в которой оказалась Германия после Первой мировой войны и в результате экономического кризиса. Вот Тахмюллер и Паскуаль Йордан – это два очень ярких примера. Паскуаль Йордан – это гениальный физик. Освальд Тахмюллер – это гениальный математик. И вот они стали членами партии. Вот свидетель тех лет Себастьян Хафнер, автор многих книг, которые сейчас лежат на прилавках, он говорил, что в течение нескольких недель моральное состояние общества радикально изменилось. Вот он присутствовал при этом и видел, что люди просто освободились от демократии. Вот он такой термин сказал. Люди почувствовали, что можно жить без демократии, не нужна демократия, и что вот сила, вождь, который ведет нацию, их спасет. Ну, о том, что вступали много, я уже говорил. По месяцам это выглядит вот так. Но важно еще один момент здесь сказать. До этого, до 30-го января 1933 года. Нацистская партия стояла на грани краха. И весь 1932 год количество членов партии падало от 140 тысяч вот в четвертом квартале 1931 до 60 тысяч в четвертом квартале 1932. То есть почти в 2,5 раза уменьшилось число членов партии. А, соответственно, уменьшилась и касса. Казна партии, деньги партии сократились. И люди как бы уходили из партии, бежали из партии. И Геббельс записывал в своем дневнике, что будущее темно и мрачное. 1932 год. Все предположения и надежды полностью исчезли. То есть, если бы не было назначения Гитлера Гинденбургом, вот на рейхсканцлера, эта партия просто бы растворилась и больше и сошла бы со сцены истории. Ну, произошло вот то, что произошло, партия возродилась и набрала силу, но члены этой партии не хотели смешиваться с новыми членами, с этими мартовскими павшими. Поэтому было введено специальное звание «старые бойцы», те, кто имели номера партийных билетов сначала до 100 тысяч, потом до 300 тысяч увеличили. Вот если ты вступил в партию, и у тебя партийный билет номер там, до 300 тысяч, ты получаешь звание «старый боец» и нашивку на правый рукав кителя, вот такой в виде буквы «Фау». Вот портрет Гиммлера, и у него на рукаве вот это как раз нашивка, это называется «Альте Кемпфер», «старый боец». Это считалось очень высокое звание. Те, кто вступил до 30 января, то есть до вступления Гитлера на пост рейхсканцлера, назывались «старые портайгеносы», «старые члены партии». их было уже больше, они специально тоже выделялись в отдельную группу. Ну и третье, это, конечно, уже вот эти вот мартовские павшие, которых было 1,5 миллиона. Вот как изменилось положение, социальный состав? Доля рабочих, которых было, как я говорил, 40% в партии, сократилась, потому что в партию стали рваться не рабочие, а стали рваться служащие и интеллигенция. Поэтому доля рабочих сократилась почти вдвое, то есть их стало 20 небольшим процентов. А вот служащих и чиновников, их доля стала вдвое больше, чем в среднем по переписи населения, которая проводилась. То есть в среднем вдвое больше, чем в среднем по стране. Так что вот после мартовских выборов в партию Гитлера кинулась интеллигенция и чиновники. И интеллектуальный уровень партии сразу сильно поднялся. И вот это вот то самое распространенное мнение, о котором я говорил, которое ярче всех выразил историк Мommsen. Ганс Мommsen, он отстаивал такое мнение в своих книгах, что нацисты разрушили экономику страны, разрушили систему управления. Придя к власти, нацисты разрушили управление на региональном уровне. И поэтому назначенцы из партийного актива были некомпетентны, издавали всяческие приказы, создающие неразбериху, и только чиновники старого образца выправляли положение. Вот эта позиция Мommsen, как я сказал, не выдерживает критики в свете вот этих новых данных, что на самом деле в партии Гитлера оказалось достаточное количество высокопрофессиональных людей. Туда пошли вот интеллигенция, чиновники, дипломаты, имевшие опыт работы, и на высокие посты назначались люди с достаточной квалификацией. Чтобы далеко не ходить и не выходить из Фрайбурга, вот знакомый вам Мартин Хайдеггер, ректор местного Фрайбургского университета. Он как раз и есть тот один из тех мартовских павших, потому что он вступил в партию именно в тот последний день, 1 мая 1933 года, после которого был закрыт прием в партию. Значит, 21 апреля он становится ректором, принимает участие в политической деятельности, произносит речи, и фактически он остается членом Национал-социалистической партии до конца войны. Вот его никак не назовешь ни быдлом, ни партийным выдвиженцем. Это величайший философ 20 века, профессионал самого высокого класса, и в то же время одновременно он является и высокопоставленным нацистским чиновником. Так что тезис Мommsen не выдерживает критики, и роль элиты нужно переоценить. Вот именно Мommsen старался обелить элиту немецкую. По его мнению, эта элита не замешана в преступлениях нацистов. Преступления совершали члены партии и партийные бонзы, партийные активисты. А элита вроде бы чиста, ее нельзя ни в чем упрекать. Вот данные последних исследований, вот то, что я вам говорил, говорят о том, что элита разделяет ответственность за все преступления гитлерского режима. Ну, о том, что Гитлер сделал, вот обещал всем слоям общества и добился того, что все слои общества его поддерживают, точно так же и эти, и все слои общества несут ответственность. Вот я два слова хотел вам сказать про судьбу еще одного мартовского павшего, удивительного совершенно, вот удивительная судьба, Паскуаль Йордан. Это один из самых гениальных физиков 20 века. Вот если говорить о том, кто создал революцию, а я вам несколько раз рассказывал о революции физики, которая произошла в начале 20 века, о том, что вот на смену классической физики пришла физика новая, то здесь тоже надо сказать, что были как бы несколько волн в создании новой физики. Первая волна – это первопроходцы. Это Макс Планк, который предложил понятие кванта света, вот это прорыв. Альберт Эйнштейн, который предложил и теорию относительности, и вот, объяснение квантового эффекта, и доказал существование атомов. И Нильс Бор, который вот, предположил совершенно вот, не классическую структуру атома. Вот три человека, главным образом они. Конечно, были еще десятки других людей, которые их поддерживали, развивали и что-то открывали. Были и другие физики, но там Резерфорд предложил орбитальную там, структуру атома и многие другие. Но главные основоположники и лидеры революции физики была вот эта тройка. Макс Планк, Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. Это было первое десятилетие или, может быть, 15 лет 20 века, когда вот эти новые понятия вошли в жизнь. Квант в 1900 году, теория относительности в 1905 году. Нильс Бор предложил вот свою идею атома в 1912 году. Но как таковой теории, которая позволяла бы действительно рассчитывать, то есть теоретической такой основы физики еще не было. И эту основу заложило второе поколение, как бы вторая волна. Вот на смену первопроходцам пришли их ученики. Это вот вторая волна, так называемое поколение вундеркиндов. Пришли молодые люди. Они, как правило, вот вначале группировались вокруг Макса Борна. Он был руководителем научной школы в Геттингене, куда съезжались талантливые люди со всего мира. И три человека – это Вернер Гейзенберг, Паскаль Йордан и Вольфганг Паули. Вот три молодых человека, им было 22-25 лет. Они стали ассистентами Макса Борна. И они фактически создали вот именно квантовую механику, квантовую теорию, именно создали теорию, чего не могли раньше сделать первопроходцы. Гениальная была идея молодого Гейзенберга, но математическую базу под это подвели как раз Макс Борн и Паскаль Йордан вместе с Паули. Они все, конечно, получили в свое время Нобелевские премии, хотя их заслуги даже выше, чем просто Нобелевская премия. Но в 18 году получил Макс Планк, в 21 году Эйнштейн, в 22 году Нильс Бор. Макс Борн получил поздно Нобелевскую премию, это несправедливо было. Но все-таки в конце жизни он, в 1954 году, он получил. Хотя бы тогда несправедливость эта была ликвидирована. Рано получил Вернер Гейзенберг в 1932 году, Пауль в 1945 году. А вот Паскаль Йордан так и не получил Нобелевской премии. Хотя вот его заслуга была, он был один из трех, которые создали эту новую теорию. Но он не получил ничего, потому что он как раз вот в 1933 году, 1 мая, вместе с этим полутора миллионами других мартовских павших, стал членом Национал-социалистической партии и, более того, даже вступил в СА, в штурмовые батальоны. Это был необычный нацист. То есть по всем показателям это был нацист, член партии и еще член СА. Но нацист необычный. Он единственный среди всех в своих работах цитировал Эйнштейна и подчеркивал важность работы Эйнштейна. Эйнштейн считался запрещенным в Третьем Рейхе, он был представителем еврейской физики, он был еврейским шарлатаном и так далее, и имя Эйнштейна вообще не упоминалось. В лучшем случае писали просто про какую-то теорию, если вот Гейзенберг использовал, но имя Эйнштейна нельзя. Паскуаль Иордан цитировал Эйнштейна в своих книгах, и более того, он боролся с представителями арийской физики, доказывая их глупость и бесперспективность этого подхода. Вот в частности с Хуго Динглером и с Ленардом, который Филиппом Ленардом, основоположником арийской физики. То есть он, будучи нацистом, с одной стороны, с другой стороны, отстаивал научные принципы и не поддавался в этом плане нацистской пропаганде. Может быть, это помогло ему все-таки пройти после войны процесс денацификации, его там через 1.5-2 года все-таки допустили к преподаванию, и он даже вошел в политику, он стал на 4 года депутатом Бундестага. Вот такой необычный нацист. Но его вступление, как он оправдывался, было именно желанием бороться с искажениями вот настоящей физической теории, добиваться справедливости и так далее. Хотя до конца отмыться ему, конечно, не удалось. И когда он просил Макса Борна, своего учителя, у которого он был ассистентом, и с которым он вместе писал основополагающую работу, заступиться за него, когда шел процесс денацификации, то Макс Борн в ответ прислал ему список своих родственников, погибших от нацистов. И вот это был его ответ, и больше он ему ничего не ответил. Но, тем не менее, Вольфганг Паули, его друг, поддержал и дал ему положительную характеристику, которая ему помогла из этого выйти. То есть это довольно сложный процесс притяжения зла. Зло притягивает не только карьеристов и тех, кто хочет материально нажиться или получить какие-то преимущества в жизни. Зло притягивает и талантливых людей. И талантливые люди могут заблуждаться и быть втянутыми вот в эту воронку. Вот как Тайхмюллер и как Паскуаль Иордан. Вот два слова я все-таки скажу о заблуждениях Томаса Манна, связанных с этим. Он как раз в Цюрихе в 1937 году он выступал в клубе «Кадима», и он такие очень красивые слова говорил. Кто-то не без основания назвал фашизм социализмом дураков. Так вот, антисемитизм – это аристократизм черни. Он сводится к простой формуле: «Я ничто, но я не еврей». Простак верит, что он действительно что-то собой представляет. То есть Томас Манн построил как бы модель антисемитизма, и очень простую модель. И по его этой схеме антисемитами являются только ограниченные примитивные люди, которые хотят на этом поднять себя в собственных глазах прежде всего. И даже в 1943 году, выступая по радио BBC на Германию, вот эта знаменитая серия передач «Слушай, немецкий слушателям», он говорит такие слова: «Никогда интеллигентный, образованный, европейски ориентированный человек в Германии не может быть антисемитом». Это в 1943 году, когда идет вовсю уничтожение евреев. Причем на глазах у Томаса Манна был пример из его же семьи, пример антисемитизма Высоколобых. Его же тесть, например, Афлет Пресхайм, очень долго не мог стать профессором математики, как раз из-за антисемитизма его коллег. Уж это Томас Манн не мог не знать. И вот важен такой статистический факт, который отметил историк Михаил Катер. Он говорит, что число профессоров, которые склонились к национал-социализму, к 1932 году существенно возросло, причем часто из-за антисемитизма. Это значит, что антисемитизм был не так прост, как думал Томас Манн, а и такие высокие интеллектуалы, как профессора университетов, разделяли это мнение. И вот особенно ярко это непонимание природы антисемитизма в глазах немца, а Томас Манн выражает как бы мнение немцев, интеллигентных, образованных, которые сами, возможно, чужды этому вот пороку. Это полемика между Томасом Манном и Яковом Вассерманом. Два писателя. Один еврей, второй немец. И между ними разразилась такая полемика в 1921 году. Яков Вассерман написал книгу «Мой путь как немца и еврея». И он... А это был довольно успешный писатель. Очень много писал, издавал романы. Некоторые романы его и сейчас, кстати, продаются и переводятся на другие языки. Есть на русском языке его романы. А тогда он был очень печатающимся автором. Вот его тиражи доходили до 250 тысяч экземпляров. Это для того времени вообще совершенно непостижимое. То есть, по всем, значит, внешне, по всем признакам, это очень успешный писатель. И вот в этой книге, тем не менее, он с горечью пишет, что он никогда не был своим для немцев. И заканчивая эту книгу, он даже проводит такой вот серию, итог такой, несколько предложений, абзацев, каждый из которых начинается со слова «бесполезно». Бесполезно подставлять правую щеку, если ударили по левой. Это их нисколько не озадачит, не обеспокоит, не обезоружит. Они ударят и по правой. Бесполезно вести себя примерно. Они скажут, мы ничего не знаем, ничего не видели, ничего не слышали. Бесполезно идти среди них и предлагать им свою руку. Они скажут, что он со своим еврейским нахальством хочет с них что-то получить. Бесполезно жить и умереть за них. Все равно не скажут, он еврей. Вот и печальный итог жизни успешного писателя-еврея в немецкой среде. А Томас Манн, прочитав эту книгу, они были очень близко знакомы. Томас Манн свой первый гонорар за рассказ в журнале «Симплициус» получил из рук Вассермана как раз. И они всю жизнь были достаточно близки. Он написал ему большое письмо и говорит, вы не правы, у нас нет в Германии антисемитизма, у вас просто писательская ипохондрия, вы так нервничаете просто как высокообразованный интеллигентный человек. И вот тогда же, в этом году, Томас Манн написал статью, которая, правда, не была опубликована, называется «К еврейскому вопросу», но где примерно то же самое. Важно, что это представление о том, что антисемитизм – это вот эта простая модель антисемитизма в голове Томаса Манна, привела к тому, что это отражается в его произведениях художественных. И вот, выступая с трибун, с политическими докладами, речами, выступлениями, он говорит правильные вещи. Он говорит, осуждает национализм, расизм, выступает против Гитлера. Но в художественных вещах проявляется его вот эта упрощенная и неверная модель антисемитизма. Если он решил, что антисемитизма в Германии нет, то и в его произведениях его нет. И вот в романе «Волшебная гора» единственное место, единственный роман Томаса Манна, где на последних буквально страницах появляется один смешной персонаж, который носил фамилию Видеман, и он подчеркивает, христианская фамилия, не какая-нибудь нечистая. Вот этот Видеман был откровенным антисемитом, но антисемитом смешным. И он показан в сцене, когда один еврей, обиженный этим антисемитом, вступает с ним в драку, и они крутятся на ковре, вырывая друг у друга волосы и там раскровавливая друг другу носы. Это представление об антисемите как какая-то ребяческая причуда. Вот чудик такой, Видеман, который сдвинулся на этом пунктике, который вот подчеркивает, что он не какой-нибудь нечистый, а христианин. И все. И во всем романе этом, и в других романах, вот взять даже самый последний роман «Доктор Фауст», не последний, а самый значительный роман «Доктор Фаустус», это роман о судьбе Германии, как рассказывающий, как Германия пришла вот, к катастрофе, как Германия пришла к национал-социализму, как Германия вот, оказалась фактически в крахе всего. И вот в этом романе Германия вся показана без антисемитизма, даже не упомянуто абсолютно ни, даже не о том, что в это время в Германии уничтожались евреи и строили лагеря уничтожения, а вообще даже антисемиты ни одного не показано. А евреи показаны без Холокоста, то есть именно об уничтожении евреев, о том, что Германия, идя к этому краху, одновременно проводит, участвует в создании катастрофы европейского еврейства, об этом нет не сказано ни слова. Так что вот эта формула, хотя бы и красивая, антисемитизм – это аристократизм быдла, эта формула неверная и вот показывает причину вот того, почему произведения Томаса Манна, при всей их гениальности и художественной их ценности, в отношении еврейского вопроса ограничены. Ну и, значит, что можно сказать об этой сложной и большой теме, про которую мы с вами сегодня говорили? Зло опасно тем, что оно захватывает, как воронку затягивает в себя разных людей, разные слои общества. И когда говорят, что вот диктатура совершила какие-то преступления, то нельзя эти преступления отделить от самого народа, который эту диктатуру поддерживал. Нацисты, которые совершали преступления, это не племя эскимосов, спустившиеся с севера на Германию. Это те самые немцы, которые населяют Германию, и все, кто поддерживал их, и все, кто за них голосовал, и все, кто стремился в эту партию. И если к концу, вот в 1939 году, опять, когда остановился прием партии, было 8,5 миллионов членов партии, то это значит, что остальные немцы с такой же силой стремились в эту партию, и их просто насильно был остановлен прием для того, чтобы оставить, так сказать, элитный характер этой партии. Так что ответственность за преступление диктатуры несет тот народ, который эту диктатуру поддерживал. Спасибо вам за то, что вы терпеливо слушали.